Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Книга мамки» и мы его ведущие. Я Тамара Гильфанова.
И я Аня Едынова. Немножко грустно начинать этот выпуск, потому что он у нас последний в этом сезоне. Нам пора в отпуск.
Очень-очень нужный отпуск. Такой заслуженный и такой необходимый. Нам нужно отдохнуть хорошенько и пополнить свои ресурсы. Не зря мы в предыдущем выпуске говорили про родителей не в ресурсе, и сегодня бы хотелось продолжить эту тему.
В прошлый раз мы с Тамарой хотели рассказать вам про Весту Линнею и маму монстра. Это книга, которую написала Туви Апельгрен, проиллюстрировала ее Салла Савулайнен. Так получилось, что я думала, что про нее расскажет Тамара, а Тамара думала, что про нее расскажу я, и мы почти ничего про нее не сказали. А ведь именно эта серия книг про Весту Линнею нас и вдохновила к этому разговору о плохих родителях, о том, как родители устают, о том, как родители не отвечают критериям хороших, идеальных людей, взрослых, ответственных, которые всегда все делают правильно, которые всегда проявляют эмпатию, сочувствие к своим детям, понимание, в конце концов. И мне кажется, очень важно отметить тот факт, что Туви Апельгрен — мать семерых детей. Знала ли ты об этом, Тамара?
Нет, я первый раз слышу. То, что я о ней знала, она работает еще и в театре, и что у нее нет детей, и писала она это про свою подругу.
Нет. У нее семеро детей. Все, что ты сказала до момента, у нее нет детей, правда абсолютная, но у нее их семеро, из них 5 дочерей и 2 сына. У художницы, с которой они познакомились после того, как Туви написала книгу про маму монстра, у нее 3 детей. И в тот момент, когда Салла иллюстрировала книжку, ее младшей дочери было 5 лет, и я это все знаю из интервью на PubMumBook, которое брала Дарья Дацук, и разговор переводила Мария Людковская, которая, собственно, и перевела все книги про Весту Линнею. Я верю, что это достоверная информация. Мне, кстати, очень понравилось интервью, и я была в полнейшем восторге, когда первый раз его прочитала. Кстати говоря, у меня ведь первое издание книги про Весту Линнею «Маму монстра». В моем варианте она называется «Веста Линней. Капризная мама».
Мне больше нравится это название.
Про капризную маму?
Да.
Хотя, знаешь, в оригинале она как раз-таки мама-монстр. И я смеюсь на эту тему, потому что у нас есть такая в семье шутка. Я ее где-то прочитала в интернете, и она прижилась. Что, дети, я сейчас считаю до 3, а после 3 мама превращается в монстра. Мне кажется, это как-то близко. И опять-таки мы в прошлом подкасте упоминали, у тебя тоже мама превращается в монстра. Так что очень жизненная ситуация. Я когда первый раз эту книгу взяла, мне она досталась уже бэушная, я ее отхватила. Был, видимо, небольшой тираж. Ту книгу довольно быстро раскупили. А может быть, и не быстро, но был скандал. Мне кажется, что это была нашумевшая книга, про нее говорили много всякого разного, и родители возмущались, а я, как обычно, купилась на это. Подумала, ну раз все возмущаются, надо обязательно приобрести, найти, прочитать и понять, чем все так недовольны. И я была в некотором недоумении и ступоре. Прочитав впервые эту книжку, испытала какие-то, знаешь, довольно противоречивые чувства, потому что мама Весты Линней, ну, наверное, это немножечко я в тот момент, когда я читала ее, и становилось страшно грустно. Как же так? Ты смотришь на себя со стороны и понимаешь, что да, ты сердишься на маленького ребенка, ты расстраиваешься, ты от него чего-то хочешь, как взрослого иногда. И я подумала, что, наверное, эта книжка в первую очередь все-таки не для детей, а для взрослых. А какая твоя была реакция на эту книгу, когда ты прочитала ее первый раз, ты помнишь?
Да, я помню, я очень долго караулила книги этой серии, как раз я прочитала твой отзыв в группе, и мне ее страшно захотелось. И когда я прочитала ее, уже будучи матерью 3 детей, у меня были ощущения, ха, наивная мамаша собралась пойти на стрижку, и вообще она в итоге на эту стрижку пошла с младенцем, который у нее ни разу там не проснулся, не заорал.
Счастливая женщина?
Да, то есть в итоге она и Весту Линнею одела, и Весту Линнею, в общем-то, себя вела адекватно в парикмахерской. То есть мама сходила в парикмахерскую. Для меня эта ситуация вообще ни в коей мере не была возможный на тот момент, то есть сходить с 2 детьми в парикмахерскую, и чтобы младший не раскричался, старший ничего там не раскидал, никого не задергал, для меня это было вообще нереально. И я такая, что? меня не было сочувствия к маме, вот при всем при этом, потому что я думала, она еще хорошо живет.
Хорошо устроилась. Если ты можешь сходить в парикмахерскую с детьми, то прям нам даже не о чем с тобой разговаривать, женщина.
Да, именно, именно так. Но мне понравилось, что книга, она и для детей, и для мам. Я вот поспорю с теми, кто говорит, что только для мам. Неправда. Я читала своим детям, и они из этой книги считывали то, что в нее было заложено, что мама может устать. Стоит маму пожалеть тоже. Мама нуждается в такой же заботе и сочувствии, как и ты.
Да, кстати, вот в интервью автор сказал, что ее посыл заключается в том, что если в детской литературе родители всегда добрые, хорошие, понимающие, то дети начинают чувствовать, что, значит, в их семье что-то не так. Потому что родитель не может всегда быть идеальным. Ну, ни у кого не бывает идеальных родителей. Ты знаешь, как с возрастом вспоминаю себя подростком, и помню, как я: «Мама, если бы ты сделала так, то я бы была такая. Если бы вы поступили так, я была бы такая. Если бы вот эти ваши слова, то я бы была бы такая». И мама, главное, передо мной извинялась. Говорила: «Извини». А когда я стала сама мамой, я так: «Мама, ты знаешь, даже если бы ты сказала так, это бы не сыграло большой роли. Даже если бы ты сделала вот это, ничего бы не изменилось. Мама, не переживай, это нормально. Не бывает идеальных людей». Пришло именно понимание и сочувствие по отношению к моей маме. Она действительно делала все, что она могла, но она не могла быть идеальным человеком. Опять-таки, она совершала те или иные поступки, исходя из своего жизненного опыта, и считает, что это будет лучше. Знаешь, это вот шутка. Каким бы родителем вы ни были, что бы вы ни сделали, вашему ребенку всегда будет что рассказать психотерапевту. И это абсолютная истина.
Да, я еще хотела сказать, что современным родителям быть очень сложно. Сейчас столько требований, и нельзя повышать голос, и нельзя наказывать. И кто-то даже писал статьи, что нельзя ставить в угол, и много-много-много-много нельзя для родителей. То же самое здоровое питание. Ты должен следить за тем, что дети едят. Мы пили 2-литровые кока-колы, и вообще никто не... Мы ели это юпи! Страшно вспомнить, и родители наши были в полном расслабоне, фильмы мы смотрели, и с сексом мы купили видик.
Дети 90-х.
Да, мы купили видик, и всей семьей, угадай, какой у нас был первый фильм для просмотра.
Я даже не представляю, какой у вас был первый фильм для просмотра.
Мы его смотрели всей семьей. Это фильм «Красотка» с Ричардом Гиром.
О, ну, конечно, этот фильм мы тоже смотрели всей семьей, но он был у нас не первый.
У нас был первый, мы купили первую кассету лицензионную. И родители вообще не парились. То есть я сейчас не представляю, что я с детьми посмотрю что-то в этом роде.
Но я тебе хочу сказать, что я начала вообще не поняла. Я только уже взрослая, пересмотрев «Красотку», такая: «Ого, ах, вот оно что происходило вначале-то». А так мне было совершенно непонятно, какие-то там отношения между взрослыми, ну, чем-то они там разговаривают. Родители не комментировали, сидишь и думаешь: ну, хорошо. Кстати, один из фильмов, который мне страшно в детстве понравился, был «Запасная жена». Ну, вообще, да, то есть мы смотрели все подряд, и родители как-то не сильно фильтровали, это казалось нормальным. А сейчас требования к родителям гораздо более серьезные. Потому что в моем детстве, чтобы моя мама считалась хорошей, ей было достаточно меня накормить, напоить, чисто одеть и отправить в школу. Это были минимальные требования. С той лишь разницей, что моя мама была, видимо, очень продвинутой, и она уже беспокоилась о моем психологическом комфорте. Она интересовалась такими вопросами, как: с кем я дружу, как я налаживаю отношения. То есть все это ее интересовало и волновало. И в дальнейшем она очень увлекалась психологией, и именно ее увлечение передалось мне, поэтому я и поступала потом на психфак. Я ей за это, кстати, очень благодарна. Очень расширила восприятие реальности и кругозор.
А я, наверное, своим родителям благодарна за свободу. Нас никто не контролировал, мы ходили, где хотели, били, ели, что хотели. Эта свобода, она на самом деле многому учила.
Ну, она давала самостоятельность. У меня не было прям полной свободы. Полная свобода у меня была только, когда я летом к бабушке уезжала. Мама с ужасом узнает сейчас подробности нашей жизни у бабушки, потому что она была убеждена, что уж у ее мамочки все под контролем. Но действительно, мы были одеты, обуты. Программа минимум была выполнена с той лишь разницей, что я с утра уходила от одной бабушки, шла к другой. А вот у другой бабушки мы не ели, не пили, только лазали по кустам и больше ничего не делали. Ну, благо у бабушки был сад, И мы могли в любой момент там надрать персиков, абрикосов, черешни и наесться. Или выдрать морковку там из огорода. То есть нормально мы же. Вернемся, наверное, к теме плохих родителей. Я сегодня подготовила книги, где родители действительно плохие. То, чтобы в депрессии. То, чтобы они совершают какие-то ошибки по случайности. Или вот как мы с тобой обсуждали, желая добра детям. Принимая какие-то неверные решения в отношении своих детей. Одной из самых страшных книг, на мой взгляд, и довольно важных, является книга Гюса Кёйера, которая так и называется «Книга всех вещей». Я не читала эту книгу со своими детьми, читала только я. Она произвела на меня сильнейшее впечатление. И я вот сейчас думаю, как о ней рассказать, чтобы не было спойлеров, чтобы не выдать весь сюжет и в то же время передать весь ужас. Когда я ее закончила читать, пришла к мужу, говорю, такая книга, она говорит, совершенно невероятная, первый раз такое читаю, почитай, я бы хотела с тобой это обсудить. Да, и иногда бывает такое, я пристаю к мужу, не всегда получается. Он взял, начал ее читать и сказал, Баня, это же какая-то чернуха, зачем это вообще читать, ни в коем случае убери это подальше. А я считаю эту книгу очень важной, она про абьюз семейный, про насилие в семье и про то, как ребенок в этом безумии спасается. Главного героя зовут Томас. У него полная семья, мама, папа и старшая сестра. Папа очень религиозен. Наверное, людям религиозным очень неприятно будет читать эту книгу, вдвойне неприятно, потому что именно отец является абьюзером. И очень часто он оправдывает свои поступки именно верой в Бога. И он всегда говорит своему сыну, своей жене, что они должны бояться Бога, потому что они грешны и совершают ужасные поступки. Я люблю эту книгу за то, что в ней есть выход. Для меня критерий хорошей книжки, в которой описываются какие-то страшные ситуации, трудные, это выход, свет в конце туннеля. И да, здесь есть выход, который показывает, что не всегда можно добром победить зло. Иногда, чтобы победить зло, надо быть самому злым. Тщательно подбираю слова. Мне очень трудно об этом говорить. Мне очень не хочется оттолкнуть читателя от этой книги и напугать чем-то. Она по-своему светлая, она по-своему добрая. Она очень, мне кажется, полезна для взрослых. Скорее всего, я бы и рекомендовала ее все-таки детям 16+, даже так. То есть даже не 10, хотя главный герой здесь совсем юный. И тут даже есть про первую любовь. Что мне нравится еще в этой книжке, тут посторонние люди вмешиваются в ситуацию и пытаются помочь. Мне кажется, одним из ключевых моментов, что мама перестает скрывать. В семьях, где существует абьюз, очень важно признать факт, что это существует в семье, потому что часто таких семьи стараются скрывать, то происходит насилие внутри семьи, и людям очень страшно, они не хотят выносить ссоры из избы, они хотят оградить себя и создать иллюзию нормальности. И я понимаю, что это очень трудно, страшно уходить от абьюзера, потому что всегда есть риск. И надо, конечно, обращаться к специалистам, и было бы очень здорово, если об этом говорили бы вслух чаще, больше. И вот эта книжка очень важная для взрослых. С детьми мне ее, кажется, надо обязательно обсуждать и проговаривать.
Я помню твой отзыв в группе на эту книгу. Очень хорошо. И у меня не было отторжения от этой книги. Наоборот. Вот когда человек, у которого была нормальная семья, попадает вот в такие токсичные отношения, он долгое время не понимает, что происходит. Он не понимает, что это вот конкретное насилие, манипуляции. Вот ты сказал, что почему не вносят, потому что, и ты же опять-таки вначале цитировала слова отца, вы плохие, вы грешники. И поэтому действительно они не вносят, потому что они всю вину они кладут на свои плечи отчасти, а не на плечи абьюзеру. Все вот эти психопаты, да, они же не сразу показывают себя в такой, во всей красе. И у них как и кнут, так и пряник.
Да.
Давай я расскажу что-нибудь повеселее немножечко. Ну, тоже о плохих родителях.
Хорошо, давай ты расскажешь. Потом я снова про жутких родителей, да?
Да. У меня очень чесались руки взять книгу Мэпс Гудрун «Бабушка кричит Фридер». Ты меня спросишь. Почему она о плохих родителях?
Не спрошу, потому что я знаю, что очень многим эта книга нравится, и люди фанатеют от бабушки, но есть и другие. Давай я попробую угадать. Там нигде не фигурируют родители мальчика.
Да, именно, их вообще нигде нет. Ни в день рождения, ни в Новый год, их вообще никогда нет. Но на самом деле, я большая поклонница этой писательницы немецкой. Я знаю, что она усыновила детей.
Угу.
Об этом она еще писала в «Воскресном ребенке».
Да.
И, наверное, она хотела написать о таких отношениях, когда, ну, ты не кровный родственник, но вот взрослого и ребенка. Поэтому я не рассказываю про эту книгу, а хочу еще раз.
Подожди. Я тебе сейчас тоже кое-что скажу по этому поводу. Я читала интервью с ней, с автором, и она сказала, что родители у Фридера есть. Тоже еще один момент. Например, свой 4-й день рождения я отмечала без родителей. Моих родителей не было и близко. Я была у бабушки. Так что это вполне реальная ситуация. Особенно, мне кажется, в то время, когда книга была написана, что родители работают, занимаются своими делами, а ребенка воспитывает бабушка. И даже сейчас я знаю семьи, в которых были ситуации, когда родители отправляли детей бабушке на год, на полгода, а сами потом занимались карьерой. Так что... Есть родители у Фридера?
Хорошо, тогда ставим галочку. Эта книжка тоже в подборку о плохих родителях. Но я хотела еще раз вспомнить книгу «Креншоу» Кэтрин Эпплгейт, потому что там такие родители даже и неплохие, они просто не справляются со своей функцией ответственных родителей. Они такие безответственные, они ведут себя иногда как подростки. И ребенок, столкнувшись с этим, понимает, что он в безвыходной ситуации, он никак не может повлиять на события, на то, что с ним случится, на будущее, как-то стабилизировать свою жизнь. И я помню, мой ребенок ее читал, старший, и очень сильно ругался. Я видела его эмоции, он злился, переживал за героя, но понимал, что от героя ничего не зависит, что вот эти родители, они не контролируют свою собственную жизнь, ответственны за детей, что завтра они могут оказаться в машине, в минивэне, и все у них весело, и все у них по барабану. Ну, они, ну, нет, не то чтобы по барабану, тут я, конечно, уж лишка, но они так легко воспринимают свои невзгоды, да, не просто даже невзгоды, вот там был такой прекрасный случай, когда енот залез в их дом, и мама там просто визжала и звонила в 911, папа делал что-то тоже неадекватное, сестренка смеялась и прыгала, и только мальчик догадался открыть дверь, и енот вышел.
Прекрасная история.
Да, и получается, что мальчик приходится брать на себя какие-то функции взрослого человека, хотя он просто ребенок, складывает страх ребенка от непредсказуемости будущего. Он не знает, что принесет завтра, где они завтра окажутся, потеряет ли он школу друзей, будут ли они жить опять в минивэне. Я все-таки посчитаю, что такие безответственные родители, да, они развивают самостоятельность у детей, но...
Но они лишают детей стабильности и уверенности в завтрашнем дне, да.
И немножечко даже детства.
Это тоже правда, я с тобой согласна. Ну, раз пошел такой разговор, ты упомянула книгу, о которой уже неоднократно говорила, я поступлю так же. Я скажу про книгу «Бабуля Бандюга». Я сейчас осознала, она столь многогранна, в ней столько всего заложено, ее можно подогнать под любую тему. Там родители тоже крайне интересные персонажи. Они увлечены танцами, они смотрят шоу «Бальные танцы». У них мечта, чтобы их ребенок стал танцевать. Они прям зациклены на этих танцах. Они каждую пятницу, собственно, ездят на съемки этого шоу. Они ребенком не увлечены, и они страшно разочарованы в нем, потому что мальчик хочет стать сантехником. Ну, то есть это вообще дно. Хотеть стать сантехником. В этой книжке, что мне очень нравится тоже, родители в конце концов говорят, ну, будешь сантехником, и хорошо. Они принимают в конце ребенка, но на протяжении долгого времени ты читаешь эту книжку, думаешь, боже мой, мама, папа, ну что вы за люди? Как так можно? Они все примеряют на ребенка вот образ, который они ему придумали, и никак у них не получается. Вернее, в какой-то момент они думают, что получается, и совершенно счастливы, но ребенок их разочаровывает. И после этого глубочайшего разочарования они его принимают и понимают. Вот это прям плюсик маме с папой. То есть суметь принять своего ребенка. А теперь книжка погрустнее чуть-чуть. Тоже про непринятие своего ребенка и совершенно кошмарную маму. Это мама из книги Марии Гриппе, Элвис Карлсон. Мама Элвиса просто поразительная женщина. Она постоянно говорит о том, что, ну надо же, какой ребеночек мне достался. Это, видимо, мне за мои грехи. Ребеночек не отвечает никаким ее запросам, никаким ее мечтам. Например, главный герой назван в честь короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Назван он не просто так, а с надеждой, что он тоже будет звездой, он тоже будет петь потрясающе. Но, конечно, как мы знаем, имя не определяет наши качества. И Элвис не поет. Мало того, что Элвис не поет, он еще и не хочет заниматься спортом, потому что у него не получается, и он дополнительно разочаровывает отца. И всю книгу, реально на протяжении всей книги, мама Элвиса, разговаривая со своим подругом по телефону, рассказывает про то, какой у него Элвис, ну, не очень, ну, не повезло. Все время про его недостатки. И в конце концов ребенок сочувствует своей маме. Он реально ей сочувствует. Потому что, ну, как же так моей маме не повезло со мной? Полезно тоже родителям почитать. И, может быть, где-то можно увидеть себя в чем-то, в каких-то проявлениях. Немножечко, конечно, гипертрофировано там все, но позволяет еще раз задуматься. А как я разговариваю? А что я говорю своим детям? А достаточно ли я адекватно оцениваю своего ребенка? И, может быть, он талантлив, прекрасен, просто не в том, в чем я хочу. Мои дети меня разочаровать не могут, потому что я от них ничего не ожидаю. Я только надеюсь, что они вырастут и будут счастливыми. Даже если кто-то из них пойдет в сантехники и скажет: «Мама, это работа моей мечты». Я скажу: «Ну, конечно, сынок. Главное, чтобы ты был счастлив». А следующую книгу с ужасными родителями ты знаешь, и я думаю, ты со мной согласишься. Это родители из книги «Дитя океан» Жана-Клода Мурлева. Тоже постараюсь без спойлеров. Там ситуация такая, что ребенок, последний, самый младший, абсолютно не вписывается в дружный семейный коллектив. Дружный в кавычках, но суть в том, что он абсолютно не отвечает критериям хорошего человека, хорошего ребенка. Он маленький, он слабенький, он не говорит. А для них важно, чтобы ты был сильный физически, бойкий и не обязательно умный. Умным быть плохо.
Да, именно на это они злились, что он много читал и учился хорошо.
Да, но это один из главных критериев, да. Мне кажется, они тоже совершенно кошмарные родители.
Не знаю, я не подумала о них, подбирая книги о плохих родителях, потому что это просто невежество, и если на самом деле опуститься на глубину этого невежества, мама все-таки заботилась о том, чтобы детям было что поесть. Это была ее основная функция, и она считала, что этим она все свои материнские обязанности выполняет. Была забота о том, что они поедят.
Нет, у нее была забота, и она даже волновалась о своих детях, о старших. Но вот это вот исключение из семьи, вот этого младшего ребенка, мне кажется, делает этих родителей плохими. То есть они не смогли принять инакового другого ребенка. Они не захотели. И мне кажется, критерий хорошего родителя, ну, для меня, это суметь принять своего ребенка таким, какой он есть. Именно его какие-то личные качества, его интересы, да. Ну, вот я не говорю про то, чтобы бросить его в какую-нибудь дурную компанию, и пусть они там им кто-то занимается, и мы будем принимать его таким, какой он есть. Я именно имею в виду то изначально, что мы получаем. Как мы с тобой говорили про семечко, ты рассказывала, да? Вот взрастить то, что у тебя есть. Я выращиваю чертополох.
Да, и главное, свои какие-то мечты, не сбывшиеся, не перекладывать на детей. А я хотела бы рассказать про книгу «Долой огуречного короля» Кристины Нёслингер. Я много о ее книгах говорила в первом нашем выпуске про плохих родителей, но, видно, это ее визитная карточка. И удивительно было, что когда я читала детям, они считывали поверхностную историю про огуречного короля, который навел террор в своем подвале, в подземелье, всех просто замучил, и вот он выбрался и перебрался в эту семью под защиту отца. Но я, как взрослая, да, считывала, что это такой отец, давлеющий на все свое семейство, указывающим, как и что каждый в этой семье должен делать. При этом он считал, что он зарабатывает деньги, и он имеет на это право. И тут у него случается кризис среднего возраста, кризисы по работе, я думаю, там его не повысили или что-то случилось. И вот с этим вот огуречным королем, с нечто отвратительным, он как-то сливается. и как жители подземного царства восстали против короля, так и вся семья, включая там маму, домохозяйку, по-моему, она, да, домохозяйка, она всегда тратила больше, чем надо, и они все восстали против отца. Вот эти две истории идут параллельно. Старшая сестра-подросток хочет встречаться с мальчиками, ее папа не пускает. И у сына тоже младшего тоже какие-то свои интересы, папа не разрешает. Полезная книжка, мне кажется, для детей, для родителей тоже.
Ой, я чем дальше, тем больше думаю, все книжки надо читать с детьми. Как минимум параллельно, когда у тебя ребенок уже подросток, чтобы ты мог с ним обсудить. Мне кажется, что книги объединяют. Пожалуйста, читайте книги с детьми вместе, со взрослыми детьми особенно. Это же так интересно все это обсудить и поговорить. И это тоже объединит дополнительно семью. Это прекрасное времяпровождение вместе. И вот такие книжки про таких странных родителей тоже очень полезно читать. Мне недавно Костя сказал, видимо, он подслушивал какой-то момент про плохих родителей. И он сказал, что когда я читаю им книги, где родители такие странные или какие-нибудь чудные, он всегда думает о том, что как ему повезло с мамой и папой.
А вот, кстати, после Крин-шоу мой старший то же самое сказал, что, кажется, мне повезло с родителями. Потому что для него, я поняла, очень важно вот это ощущение защищенности и уверенности в завтрашнем дне. Потому что он такой у меня любит стабильность и всегда очень сильно стрессует, когда вокруг все меняется.
Я с тобой полностью согласна, что стабильность очень важна. И если для маленького ребенка стабильность заключается в том, что с тобой рядом мама и папа, особенно мама, то для подростков понятие стабильности чуть более широкое. Так что да, стабильность — наше все. Поэтому мы вас просим, вот как вы стабильно ставите нам лайки, так и ставьте. Сохраняем стабильность. Стабильно распространяйте информацию о нашем подкасте, и мы будем стабильно вам благодарны. Пишите в комментариях свои вопросы, рассказывайте о книгах, в которых есть плохие родители. Я тут кавычки рисую.
А пока мы отдыхаем, радуемся солнышку. И если вы вдруг заскучаете, переслушивайте старые наши выпуски или слушайте те выпуски, которые вы пропустили.
И заглядывайте в наш Инстаграм, который так и называется «Книга мамки». Там мы теперь выкладываем книги, упомянутые в подкасте. Мы вас любим. Любите нас.
Хорошего вам лета. Отдыхайте.
И рассказывайте про нас своим друзьям. Всего доброго.
Пока-пока.
До свидания.